Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и телезрители. Программа «Цена победы». И сегодня тема нашей программы, она звучит так. Потери во время Второй мировой войны, во время Великой Отечественной войны, вернее сказать, потери обратимые и необратимые. Ну, напоминаю, естественно, что программу «Цена победы», как всегда, ведем мы, Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский.
Да, ты даже забыл, как меня зовут, потому что мы давно вместе не встречались в эфире. Зато мы очень хорошо знаем, как зовут нашего сегодняшнего гостя. Это Анатолий Вишневский. Анатолий Григорьевич, чтобы не ошибиться.
Вы ошибетесь обязательно.
Руководитель центра
демографии. Я уже несколько раз исправлял. Директор Института демографии Высшей школы экономики.
Вот так. Директор Института демографии Высшей школы экономики. Да. Это ваша новая должность?
Да, но уже довольно давно. Я уже здесь на Эхе несколько раз об этом.
Ну вот будем знать. Мы представили нашего сегодняшнего гостя с точным и скорректированным им же самим званием и названием должности. Ну, тему, вот мы как раз сейчас перед эфиром успели там несколькими словами обменяться. За 3 года цикла программ «Цена победы» мы, в общем-то, не касались еще конкретно
демографической
стороны и подсчетов, да, общего количества жертв во Великой Отечественной войне. Анатолий Вишневский достаточно давно занимается этой проблемой, как я понимаю, у вас несколько, да, и публикаций, и книг на эту тему. Анатолий Григорьевич, может, такой первый вопрос? Ну, собственно говоря, первый вопрос лежит на поверхности. Значит, существовала цифра Сталина сразу после войны, по-моему, 7 да, или 8 миллионов, 7 миллионов. Потом вроде неофициальная цифра 15 миллионов, потом хрущевская цифра 20 миллионов, потом горбачевская 27 миллионов. Но это как бы, когда я говорю сталинская, хрущевская, горбачевская, это означает, что это было озвучено, да, руководителями страны. Ну, во-первых, почему имя озвучено? А если имя озвучено, то вопрос такой, в этих во всех цифрах, там больше чего? Больше точной науки или точных подсчетов или больше политики?
Ну, я думаю, что тут надо начинать со сталинской цифры, потому что там, конечно, и чистая политика, и как бы вектор, который задан для вообще рассмотрения этого вопроса. Потому что для Сталина это было очень важно, приуменьшить потери, потому что он понимал, я думаю, может быть, даже лучше многих, что все его как бы, так сказать, генералиссимские эполеты и все-все-все очень сильно блекли на фоне тех огромных потерь, которые были понесены и в значительной степени неоправданно в этой войне, потому что все-таки надо понимать, что Россия, Советский Союз, точнее, воевал на более сильной стороне, более сильной экономически с самого начала. Вот. Поэтому эти потери были совершенно неоправданными. Так вот, эта цифра, которую он назвал, 7 миллионов, это, конечно, не то, что озвучено, она была им придумана. Известно уже сейчас, по крайней мере, таковы свидетельства наших военных историков, что документ о том, что было потеряно 15 миллионов, тогда уже существовал, он просто есть в архивах. Хотя это тоже было преуменьшено. А цифра в 7 миллионов была настолько вообще несусветна для всех, кто это понимал, что на Западе вообще не поняли. Он же сказал, что это были и военные потери, и потери мирного населения, включая потери на оккупированных территориях. А там это поняли, слово «мен», они поняли как «мужчины», и решили, что речь идет только все-таки о солдатах, что более-менее уже по порядку соответствовало. А он сказал, что это общие были потери. И даже была такая маленькая хитрость. Через некоторое время известный историк Тарли, выступая по радио по московскому, как бы невзначай сказал, что было потеряно 7 миллионов солдат. Ну, понятно, что в то время так не могла такая выскочить, и этот как сигнал как бы на Западе был принят, что, в общем, хотя бы так. Вот, на самом деле и потери солдат, конечно, были гораздо больше, это, хотя порядок тут уже не так был искажен. Ну и потом, когда начали эту цифру ревизовать...
При Хрущеве.
При Хрущеве и потом, то все равно, во-первых, всегда было сопротивление, потому что всегда были люди, которые, для которых миф о войне, тот миф, который существовал, был важнее всего остального, и поэтому они очень боялись разрушения этого мифа. И поэтому было так очень неопределенно, там более 20 миллионов, около 20 миллионов, там Брежнев там тоже назвал. И это тоже как бы было невзначай. Хрущев это сказал там в беседе или в письме шведскому премьер-министру почему-то, а не собственному народу и так далее. Но, конечно, все это нарастало, нарастало, но я хочу вот сказать одну вещь, которая не очень даже как-то всеми осознается. Сохранился в архивах очень интересный документ. Когда кончилась война, то все страны стали, конечно, подводить какие-то итоги, проводить переписи и так далее. Тогда ЦСУ СССР руководил Владимир Николаевич Старовский, который, ну, в силу как бы всего должностного своего положения, должен был этот вопрос поднять. И он написал докладную записку, а тогда ЦСУ СССР входило в состав Госплана СССР. И он по субординации написал докладную записку Вознесенскому, который тогда был председателем Госплана, с предложением провести... учет. Он писал, что он не предлагает провести перепись, потому что если это будет перепись, то результаты надо будет публиковать по международным стандартам. А если провести учет, то это хотя бы для себя мы будем знать, сколько у нас. Просто после такого всего, что произошло за войну, хоть самим разобраться.
Ну, если, извините, есть да. Пример переписи 1937 года, да?
Я хочу... Ну да, но не хотелось, может быть, повторять. Знаете, Старовский был очень осторожен, потому что три его предшественника последовательно были расстреляны.
Ну да.
Неправильные цифры осторожен. Были. Он получил от Вознесенского эту записку со следующей резолюцией. Доложить лично. Это должно было, можно, по-моему, понять только в одном смысле, что Сталин не хотел через Вознесенского передавать свою волю, может быть, чтобы, не дай бог, она была не искажённо, не понята, а хотел самому Старовскому сказать, что, что не надо ничего предпринимать. Вот. И потом на этой же бумаге есть подпись «Доложено лично, получено указание отложить до конца пятилетки». Таким образом, по сути, никто не знал, ни во власти, ни вот в органах статистики, сколько же населения в Советском Союзе было после войны, что произошло. Все было утоплено. И, вы знаете, перепись произошла не в конце пятилетки, а только в 1959 году. Но все равно всего замести невозможно. Даже эта перепись показала, насколько огромными были потери.
У меня вопрос такой. Вот если взять цифру последней предвоенной переписи и взять цифру ожидаемого прироста населения и вычесть разницу, то какая цифра получается?
Ну, так и
да,
делается.
Единственный ли это
так
метод подсчёта?
Дело
да?
в том, что эти же самые цифры плавают, вот эти, потому что учите, во-первых,
степень недостоверности.
Вот между переписью и началом войны еще изменились границы и присоединилось население, неизвестно какое, но оценивается примерно 20 миллионов. Но это все какие-то округленные вот примерные
западные
цифры.
Районы.
Ну, Прибалтика
и западный район, Украина, Западная Украина.
Вот. А во-вторых, перепись 1939 года все-таки не считается образцом сейчас, поскольку ясно было, что она была сфальсифицирована. С другой стороны, неизвестно же, сколько было в конце войны. Вот, как я вам сказал, этого, по сути, никто не знал. Поэтому есть на этот счет и разные оценки. Вот есть историк Борис Соколов, Значит, он исходит из того, что численность населения перед войной была меньше, чем общепринято, там порядка 197, кажется, миллионов человек. А, значит, в конце войны, то есть она была больше, а в конце меньше, и поэтому разница у него увеличивается до 40 там, да, миллионов человек. А все-таки официальная цифра, которой демографы придерживаются, вот 26-27 миллионов человек. И я думаю, что, в общем, хотя не надо эту цифру как бы канонизировать так уже, но она похожа на правду. Очень интересно, что еще в 1948 году эту цифру назвал один русский профессор, живший в Соединенных Штатах, Тимашев.
27 или 46?
Нет, 27. Вот. Хотя она у него получилась то. У него он считал, что было больше населения перед войной, и его прогноз, каким оно должно было быть, тоже был больше. Но цифра такая. Мне кажется, что надо понять, что так, абсолютно точно мы уже никогда не узнаем вот эту... Это невозможно. Я говорю, что было сделано все, чтобы это нельзя было сделать. Но то, что можно, конечно, надо продолжать исследовать и военные потери.
Почему считаете, что уже никогда мы не узнаем? Это никого не интересует?
Нет,
или просто или просто невозможно восстановить документы?
Уничтожены, и вокруг этого очень много еще политики, идеологии и так далее. Каждый уже начинает играть на этих цифрах. Но порядок цифр, мне кажется, более-менее правдоподобным.
Вот
этот.
Говорите,
но это умер, погибших. Да, погибших.
Вы говорите, следы уничтожены. Это было сделано во времена Сталина?
Нет, ну вот, понимаете, такие вещи нужно было именно по горячим следам провести учет, тогда бы мы знали. А если мы оценили, до 1955 года численность населения Советского Союза не публиковалась. И на Западе строили догадки, сколько же живет человек в этой стране. То есть, понимаете, не то, что там какие-то детали не были, а сама численность населения была неизвестна. И как мы можем теперь утверждать, что в 1945 году или в начале 1946 года было столько, а не столько? И нет способа это проверить.
Впервые цифра была вот
опубликована
после переписи 1959
года? Нет. Общая цифра была раньше, но это было в 1955 году, то есть через два года после смерти.
Откуда она взялась, эта цифра?
Ну,
ее просто
назвали.
Там же переписи
нет,
не было.
Органы статистики какой-то свой учет вели. Понимаете, существовал, я когда-то работал в ЦСУ, в научно-исследовательском институте ЦСУ СССР, и там существовал, возможно, миф, легенда, что у Старовского была записная книжка, где он вел какие-то счеты для себя, не только по населению. Он знал, что надо докладывать, а какие, что. Ну, как-то считали, конечно, какие-то понятия все-таки были. Были выборы там в 1946 году, кажется, значит, посчитали число избирателей, там были дети, поступали в школу, значит, знали, сколько там семиклассников в этом году, значит, сколько родилось, косвенно оценивать как-то можно было. Но все-таки самое надежное это перепись, и то с определенными оговорками. Этого сделано не было. Важна же еще и структура. Когда в 1959 году провели учет, провели перепись, то вылезла одна очень важная вещь. Соотношение полов в разных возрастах. Ведь мужское население, потери мужского населения значительно больше. Вот наши военные доказывают, что потери немецкой армии были не меньшими, чем советской. Они приводят всякие доводы, и с ними как-то трудно спорить. Но если мы сравниваем, вот в 1959 году, а у них, кажется, в 1960-м была параллельная перепись, сколько к ним же было соотношение мужчин и женщин в тех возрастах, которые воевали, то видна огромная разница.
Вы сейчас, извини, да. Дима, я просто еще напомню, что вы, уважаемые аудитории, вы смотрите и слушаете программу «Цена победы». И я просто напоминаю вам номер нашей СМС +7 985 970 45 45. Правда, у меня такое впечатление, что с каким-то большим запозданием работает, но тем не менее вроде бы худо-бедно работает с вашими вопросами и замечаниями. Дадим
вопрос. Да, я хотел задать вопрос применительно к переписи в Германии и у нас. Какова же была разница мужского и женского населения у нас и у немцев?
Ну вот я могу вам сказать, вот если взять, допустим, на 1000, да, соотношение, ну скажем, возьмем поколение, ну, которым было в 1941 году, ну, предположим, там от 23 до 27 лет, которые все пошли, да, вот в России на 1000 женщин приходилось 598 мужчин, а в Германии 723 в том же, в тех же возрастах. Понимаете, это очень большая разница, это больше, чем 100 человек. И так по всем поколениям. Интересно еще, что тут вот у меня есть данные по России, по Украине. И иногда оказывается, что это соотношение на Украине лучше. Почему? А потому что там и потери женского населения были очень большие, потому что Украина была вся оккупирована, понимаете, поэтому там это чуть-чуть улучшило, ну, незначительно.
Потери вы имеете в виду?
Потери?
Сказать, смерть или
от смерти? Нет. Да? Ну, смерть, ну, угнанные тоже, кстати, считается, если они не вернулись, это демографические потери, но потому что считают то, что есть. Но я думаю, что и такие, и такие.
Анатолий Григорьевич, я бы еще хотел вернуться к этой цифре 27 миллионов. И вокруг этого тоже идут такие споры, как внутри этой цифры разбивается, так сказать, сколько солдат, сколько военнослужащих, сколько гражданского населения.
Ну, там,
по вашим подсчетам.
Вы знаете, ну вот есть оценки потерь вооруженных сил порядка вот в этой книге. Это вообще довольно серьезное было исследование России. Сейчас это называется, первое издание называлось «Гриф секретности снят. Россия и СССР в войнах 20 века». Тут есть подробнейшие расчеты на основе архива Генерального штаба. И они оценивают безвозвратные потери вооруженных сил 8 миллионов 600 там с чем-то тысяч. Вот. Во-первых, надо еще учесть, что воевали не только вот строго говоря, вооруженные силы, которые в Генштабе там, да, были партизаны, их было немало, были ополченцы.
Партизаны сюда не
сюда ходят. Нет, потому что это тот, кто был мобилизован, на кого было
заведено
дело. Вместе с тем существует ополченцы. Фонд, в котором собираются дела о потерях военнослужащих.
Ты имеешь в виду мемориал?
Да.
Но
у них 19 миллионов дел только по военнослужащим.
Понимаете, я думаю, тоже тут гадать, ну что, я не могу, может, если у них есть такие данные достоверные, это сложно все посчитать тоже, потому что считать надо было тогда, а не сейчас, когда...
Тогда у них идет учет, понимаете, в чем дело, он вот на вашем месте
сидел. Там, может быть, двойной учет.
Там вот даже не двойной, он говорит, что на многих обнаруживали по разным ведомствам, как бы проходили,
дублирующие, там, по 10 карточек одного человека. Кто-то ранен, вернулся в строй, он один раз у него вот это кто-то вернулся из плена, потом тут вычитается вернувшийся из плена, потому что если учесть все потери прямые, там больше 11 миллионов, но потом вычитается, если вернулся из плена,
то попал в лагерь,
то вернул, да, но и отсюда выпал. Вот. Но в общем все-таки где-то вот величина, мне кажется, такая, судя по разным, порядка 10 миллионов. Вот это собственно. А остальное, но тут еще мы не знаем, понимаете, в России, в Советском Союзе еще была такая маленькая деталь, как ГУЛАГ, которая работала как бы туда и тоже, она и обменивалась, кстати, с вооруженными силами. Кто-то оттуда попадал в штрафбаты, а кто-то попадал в плен и потом туда. И там была очень высокая смертность, и не очень понятно, вот если стать как бы в позицию Сталина, вообще власти, что было выгодно не показывать это как потери в войне или это как потери ГУЛАГа, они там накладываются. Там была смертность невероятно высокая именно во время войны.
Кстати говоря, буквально два дня назад разговаривал с руководителем мемориала, вот с Арсением Рогинским и с Александром Даниэлем. Как раз мы говорили вот по поводу потерь во время войны, и вот Арсений Рогинский этим занимается. Он говорит, невероятно сложная тема, говорит, очень трудно как бы квалифицировать кто от репрессий или не от
репрессий. Но потом, понимаете, еще есть такая деталь очень существенная. Когда есть много убитых, то есть еще больше раненых.
Да, и это очень важно.
Раненые, которые не умерли во фронтовом госпитале, они не попадают. Но человек, его здоровье может быть подорвано так, ну, наверное, через 2 года, через 3, даже если через 10, но вследствие ран или каких-то болезней, перенесенных на фронте. Вот. А это сюда не попадает. Поэтому
инвалиды просто...
Ну, да, я не говоря уже об инвалидах. Ну, инвалиды. Да, инвалиды. Конечно, они жили не столько, сколько здоровые люди. Это же
тут есть тоже один элемент подсчета, насколько мне известно, достаточно универсальный. То есть по среднестатистическим данным на одного убитого в любой армии мира приходится 4 раненых. Из которых один, в лучшем случае 2, могут вернуться в строй. Потому что 3-й, 4-й – это инвалиды, которые уже не дееспособны. Вот по ним существует у нас какая-то статистика?
Ну, я не знаю.
Нет.
То есть число, там же они учитывают санитарные так называемые потери. Да. Это кто попал и потом вернулся, или наоборот комиссован. Но мы же говорим о потерях. Так сказать, летальных, финальных, человек умер или не умер. Ну, конечно, очень многие умерли, понимаете, еще, если вспомнить 46-й, 47-й, вообще конец 40-х годов мирных. Потом надо еще иметь в виду огромное разбухание ГУЛАГа именно в после войны. Это все... Тут мы же говорим о демографических потерях, а тут надо... Понимаете, страна осталась без мужчин. Ну, конечно, несколько образно это сказано, но огромные потери плюс огромная изоляция еще каких-то там миллионы были многие. Вот. Поэтому, и надо учесть, что и до войны, это вследствие гражданской войны тоже очень были большие нарушены половые диспропорции. Поэтому это все еще деформировало вот эту всю семейную сферу. А это же тоже рождение. Ведь мы говорим сейчас о прямых потерях, то есть о людских потерях в результате военных действий или там ухудшения положения экономического, там, питания и так далее. Это все, конечно, было. Но еще есть и недорожденные дети. И это тоже...
Да. Мы должны прерваться на выпуск.
Но я понимаю так, что это только до сих пор аукается, что называется.
Конечно.
Здесь есть один вопрос, кстати, который вот я хотел вам задать от Александра Зубенко, фермера из Твери. И вот он где-то... У него, значит, такой вопрос, сейчас даже не найду его, но помню, он спрашивает. Да, вы ответите после выпуска новостей, но он говорит, что правда ли, он где-то прочитал, что если бы потери во время войны на 1 миллион были бы меньше, то сейчас бы население России было бы чуть ли не 500 миллионов. Ну, я думаю, что это, наверное, цифра завышенная, но а какая точная цифра, или хотя бы примерная по вашим подсчетам, это после короткого выпуска новостей, и вообще через несколько минут мы вернемся в эту студию.
Программа «Цена победы». Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз здравствуйте. Мы продолжаем программу «Цена победы», которую ведут Дмитрий Захаров и
Виталий Демарский.
И наш сегодняшний гость, повторю, Анатолий Вишневский. Анатолий Ильич, я опять забыл вашу новую должность. Да, вот, директор института
демографии
Высшей школы экономики. Мы говорим о потерях косвенных и прямых во время войны, такой демографический взгляд, потому что Анатолий Вишневский известный демограф, и мы вот остановились на вопросе, который я за время небольшого перерыва его нашел, от Александра Зубенко, фермера из Твери. Насколько миллионов населения нашей страны было бы сейчас больше при уменьшении безвозвратных потерь на 1 миллион человек в 1941-1945 годах? Есть ли такие алгоритмы у демографов? Например, пишет Александр Зубенко, я где-то читал, что если бы не строительство социализма, коммунизма, даже кроме войн, то население России в нынешних границах было бы около 500 миллионов человек. А если бы наши потери были хотя бы равны немецким, сколько бы в России сейчас было населения? В общем, короче, я так понимаю, такое демографическое...
Вы знаете, ну что можно сказать? Это можно посчитать, вот именно это. Может, даже и посчитано, я сейчас не помню. Но я помню другое. Вот если говорить о второй части, там, где о строительстве социализма и так далее, то, в принципе, мы посчитали, и это опубликовано, что если бы, я говорю сейчас о России, не обо всем Советском Союзе, а о России, если бы не вот чрезмерные, избыточные потери, связанные с гражданской войной, голодом, репрессиями и войной это и голодом послевоенным, то есть, в общем, если снять все катастрофы, которые были, то, конечно, не сохранялся бы тот, потому что 500 миллионов, это когда-то Менделеев посчитал, считая, что все будет, не будет меняться. И определенные изменения происходят везде, снижается рождаемость. Вот это мы... Но если только снять катастрофический компонент, то население России, да, было бы сейчас вдвое больше. Вдвое.
Где-то около 300 миллионов.
Порядка 280 миллионов. Да. То есть мы потеряли, по сути, вторую Россию. Если можно так сказать.
Ну да. Понимаете? Да. У меня такой вопрос, Анатолий. А вот расхождение в цифрах Соколова и других историков 46 и 27, это все-таки 21 миллион?
Но это большое расхождение. И я как-то даже писал, что как Соколов приводит аргументы, которые, в общем-то, они интересны и кажутся убедительными, но это так бывает. Вот тут попытаться собрать по частям нельзя. Тут метод демографического баланса, когда мы все-таки в целом смотрим, сколько было, сколько стало, сколько могло быть, он более верный, потому что все учесть в деталях, но для этого у нас нет вот этих вот всех компонентов, чтобы этот пазл сложить. А демографический баланс, мы же можем, ну, даже если допустить несколько вариантов там, прогноза, мы можем оценить, каким могло быть население, допустим, России или Советского Союза в конце 30-х годов, каким оно могло стать, если бы те тенденции, которые были, сохранялись, и посчитать, и увидеть разницу. Это более верный путь, чем попытаться найти там 20 составляющих и их сложить, из которых ни одной нет достоверной. Поэтому я все-таки склоняюсь к тому, что вот это, и когда эта комиссия работала, эта же цифра была определена специальной комиссией, которая тогда ЦСУ СССР, там, с привлечением военных и с привлечением экспертов. Ну, она более или менее... Вот я бы не хотел сказать, что вот она точно такая, но она более или менее реалистична. Вот. А 42 – это что-то, мне кажется, вот оно не укладывается вот в эту вот... Тогда надо представить совсем другие величины того, каким было население перед войной и каким оно стало.
Ну, вопрос, может быть, даже уже не столько такой чисто цифровой, статистический, а оценочный. Да, вот ведь интересная вещь. Вот Сталин говорил там о 7 миллионах для того, чтобы не ставить под сомнение свои полководческие заслуги, да, как верховного главнокомандующего. И все держались за эту цифру, не было у нас больших потерь. Потом, когда возникли все эти цифры, значит...
Ну, знаете, фронтовики как-то никогда в это не верили, но это не то время было.
Дело нет, когда появилось, значит, вот эти 27 миллионов, да, сначала 20, потом 27, все сначала ужаснулись, а потом это тоже было, эта цифра тоже была взята для всякого рода таких идеологических, я бы сказал, споров. Потому что как только, например, начинают говорить о антигитлеровской коалиции, то тут же вот возникает, да, мы потеряли 27 миллионов, а они там какие-то, значит, они там какую-то ерунду. Наш вклад в победу был поэтому самый большой, ну, что, наверное, действительно так, да. И вот я где-то в одном из ваших интервью видел интересную, на мой взгляд, основную мысль о неком таком разделении труда внутри антигитлеровской коалиции.
Ну, это... условное.
Да, условное, это, конечно, это в кавычках.
Это не моя мысль, это я я прочел в одном научном, таком, в одной книге по истории мировой войны, Второй мировой войны, то ли американского, то ли английского автора. Но я хочу вот чуть-чуть вернуться к вашему вопросу. Понимаете, вот это мне непонятно, когда оценивают свой вклад по числу потерь и гордятся, что мы так много потеряли, значит, мы больше сделали. Это, мне кажется, вообще логика какая-то странная. Вот. Но то обстоятельство, что... И потом еще вот часто упрекают лидеров наших союзников в том, что они, значит, там мало потеряли. Вот если бы я был Черчиллем, если бы вы или Рузвельтом, так в вашу обязанность входит беречь и прежде всего думать о том, как сберечь свое население. У Сталина этого сознания не было. Поэтому как...
Ну, может быть, объективности ради надо сказать, что не только у Сталина, но и его предшественников тоже не было, по-моему.
Ну, вообще-то это известно, что Россия и в 19 веке потеряла военных, ну просто масштабы, Валентин, больше любой другой европейской державы. Но тут, но вот не было ни у него, ни он требовал это от маршалов, что я и маршалы тоже. Ну, понимаете, это было. Кто-то сказал, один писатель наш, сейчас не помню фамилии, наш российский писатель советский, что война велась затратным методом. Но вот это разделение труда, понимаете, да, по-видимому, оно было, потому что они готовы были... Вот он, этот вот автор, которого я цитирую, он написал, что если бы этого не было, то, пожалуй, что Англия бы так легко и не выкрутилась, и были бы, и мы бы видели там сражения, он так довольно красочно писал там на полях Эссекса, и виселицы там где-то, вот, а они были от этого избавлены, это верно, но ведь и мы могли быть от этого избавлены. Понимаете? Это совсем не обязательно было такой ценой. И вот это мы за ценой не постоим, как предмет гордости. Мы вынуждены были заплатить эту цену, но это в этом же сказалась неподготовленность к войне, неправильно, с моей точки зрения, политика, военные со мной историки, многие, я думаю, не согласятся, они считают, что правильно был заключенный пакт и все такое прочее, что мы избавились от... буфера между границами, что мы подставились со всех сторон. Но это споры, я не хочу в них вникать. Но просто я хочу сказать, что эти потери, которыми... Вот гордиться ими нельзя. Гордиться ими нельзя. Сколько бы там ни было героизма и жертвенности и все такое прочее, но людей гнали на убой, это тоже было.
Ну да, и... а гордятся-то живые.
А гордятся, да. Те, кто умер, те... Вот. Но понимаете, гордятся живые. Но сколько осталось вдов, сколько осталось сирот, сколько осталось вот эта страна, которая осталась без цвета нации, понимаете, который был брошен под колеса войны. И об этом говорят так, как будто иначе было нельзя. Но ни одна страна таких потерь не понесла.
А Германия?
Ну, Германия понесла, конечно, большие потери, но не такие.
Ну, соотношение. Там все идут споры вокруг соотношения.
Ну, я не помню сейчас цифр. Я больше думаю обычно вот сравниваю с союзниками, которые действительно несравнимо меньше. Допустим, американцам максимальная, по-моему, оценка, там есть разные, 400 тысяч.
Ну, 400 тысяч. Ну да, и вот здесь возникает вот вопрос такой этический, ставить им это в заслугу или в укор?
Ну да, и вот где-то я недавно, вот буквально недавно то ли читал, то ли слышал, что они же, это была не их война, они в нее вступили, на них никто не нападал, вот. Я, понимаете, вот я когда-то был в музее вот этой высадки в Нормандии, и там показано...
Кане, да?
Да. Там тоже все было не так просто, но они, прежде чем они предприняли эту высадку, они так приготовились, что они сломили сопротивление в очень короткое время, а до сих пор вот эти вот блокгаузы, которые построили, вся Европа строила эти, их невозможно разрушить, они лежат по побережью, по всему, но они никому не помогли, потому что эта операция была очень хорошо спланирована.
Ну, надо сказать,
ну,
что
конечно,
метод ведения дистанционной войны американцы ввели именно тогда. То есть все первичные вопросы решают авиационными ударами, и только после того, как враг размягчен.
Понимаете, я не военный эксперт, не знаю, но я понимаю, что почему же, ведь у нас там страшно, вот в этой книге приведены данные, что там киевская операция там в июле, августе, сентябре 41-го года, там было сосредоточено к началу операции 600 тысяч человек. И безвозвратные потери 600 тысяч человек. Ну, порядок. Понимаете?
Здесь вот Галина прислала смс-ку, это очень тоже распространенная, кстати говоря, точка зрения. Напомните вашему собеседнику, имеется в виду вы, что ни одна страна не понесла таких потерь, как СССР, но напоминать вам это не надо, потому что вы и так знаете. Разве забыл, что Францию немцы оккупировали за 2 недели без всякого сопротивления? Это вот, кстати говоря, люди не знают, что вообще-то немцы за 41-й год оккупировали территорию во много раз превосходящую Францию.
К ноябрю, по-моему, была уже территория, там что-то около 70 миллионов человек, с населением около 70 миллионов человек.
Раза в полтора-два больше, чем во Франции.
В целом, вы знаете, было оккупировано порядка 2 миллионов квадратных километров. Это в 3,5 раза больше, чем Франция.
Ну, а потом, как бы, надо понимать, что если бы Франция имела такие же площади...
Да. Ну, об этом и речь идет. Да.
Совершенно верно, что если бы нас не спасла вот эта вот наша территория, бесценная Сибирь, Средняя Азия, которую сейчас не очень, так сказать, на нее смотрят, то это... Нас, конечно, спасла огромная территория, возможность.
Но
понимаете, я же по возрасту уже, я не знаю, как вы, но я помню войну. Я был ребенком, но я помню ее. Вот. Это, конечно, было колоссальное напряжение всех. Это напряжение было совершенно невероятное. И поэтому принижать вот это вот напряжение невозможно. Но надо понимать, что за этим стояла во многом лопоухость тех, кто должен был это предотвратить, смягчить и так далее.
Ну да, то есть это речь не идет о тех людях, которые воевали, которые погибли или выжили.
Естественно,
не их вина. Вот эта вот огромная цена, которую заплатили в этой войне.
Так. Да, я просто начал цитировать графа Воронцова, который перед войной 12-го года сказал, что на Немане Россия державна, а за Уралом непобедима.
Да, я не знал это.
Вот здесь вот у нас несколько уже вопросов, и вот СМС, и перед эфиром. Я не знаю, есть ли у вас такие цифры, демографические потери по республикам, ну хотя бы там Украина, Россия, Белоруссия.
Вы знаете, они есть, просто нет под рукой. Да, они даже есть вот в этой книге, кстати, я думаю, что все, кто интересуется, должен ее, она уже давно вышла, это второе издание. Тут есть распределение по республикам. Конечно, в абсолютных цифрах больше всех потеряла Россия, примерно там 2/3, если не ошибаюсь, потерь, но особенно вот военных потерь, да, ну просто потому что и больше число было в армии, да. Но, конечно, огромные, тут же еще разорение, понимаете, мы недооцениваем или забываем часто о материальных потерях, которые разрушение городов, предприятий, все промышленности. А Украина была полностью оккупирована, Белоруссия была полностью оккупирована, Молдавия там. Вот. Поэтому, конечно, там все было разорено.
Это не совсем так, потому что, допустим, тот же Харьковский танковый завод немцы вполне успешно использовали как танкоремонтное предприятие.
Танковский завод, я знаю очень хорошо, это ГПЗ, который он эвакуировался, а что-то там осталось. Да, конечно, там работали, но все равно, вы вернулись
По поводу отношения разных армий к потерям. Вот нам Андрей прислал замечательную вещь. Он пишет: кто-то хорошо сказал о людских потерях. Если бы Жуков служил в английской армии, его бы разжаловали через пару месяцев. Но если бы Монтгомери служил в советской армии, расстреляли бы через пару дней. Ну, наверное, это просто подход, наверное, да, вот разный подход к использованию, вот как у нас принято говорить, человеческого материала.
Да, хотя это так, вот я тут стараюсь как-то сдержаннее вообще все это комментировать, потому что, ну, это все было в той ткани, это правильно сказано, в которой мы все жили. Вот сейчас там судить Жукова, ну, не знаю, я знаю, что к нему очень многие плохо относятся, я не могу никак относиться, потому что я просто не знаю, но, знаете, это есть стихотворение Бродского по памяти Жукова, и он там все-таки говорит, что он ответит: «Я воевал». Вот. Поэтому я не думаю, что надо как-то вот становиться в позицию людей, которые сводят счеты с прошлым.
Да нет,
но что было, то было. И поэтому, а вот эти потери, это сейчас их преуменьшать или как-то там оправдывать, мне кажется, нет оснований.
Вот нам Ренат Газизулин, юрист из Уфы, спрашивает. Вот, Ренат, вы же юрист, и все задаются такие вопросы. Почему во время войны не поднимался вопрос о смене главнокомандующего в связи с приказами или допущением столь масштабных потерь? Ну, почему не сняли главного командующего в связи с такими потерями?
Да.
Да. Вот. И, кстати, вот вопрос, да, там тоже спрашивают, будут ли когда-либо привлечены к исторической ответственности гениальные полководцы? Ну, какая же такое историческая ответственность, да? Ну, будут книжки писать историки, но с разными оценками.
Понимаете, в общем, вы, конечно, правы, но то, что есть много людей, которые не хотят видеть вот этого. Ведь, понимаете, мы до сих пор, я думаю, от последствий войны не до конца не оправились. До сих пор. Это все. Вот я не говорю, знаете, возрастная пирамида населения – это 100 поколений. Значит, люди, которые родились тогда, живут. И они несут, вот, те люди, которые родились в войну или после войны, в голоде. Они с нами, они болеют, они умирают. И вот говорят, воспитание. Вот огромное количество семей без отцов и так далее на протяжении десятилетий. Это все лежит вот теперь на нашем времени, мы продолжаем с этим жить. И в то же время еще есть люди, которые считают, что вот все было хорошо и даже лучше. И...
Ну вот, зачем далеко ходить? Да, вот, ну, Вячеслав, нам надо было сдаться, нас было бы сейчас больше, чем китайцев. Так у вас получается, господа сталинофобы.
Почему надо было сдаться, а не сопротивляться на границе, а не после того, как потеряли 2 миллиона квадратных километров?
Почему не воевать умением, а не числом?
Ну почему надо было, вот я говорю, сначала потерять войну. Чем это оправдано? Это, конечно, тут я не хочу как-то злорадствовать и так далее, но почему этот вопрос не возникает, что вроде бы все время пели песни, там, да, если завтра война, а когда началась война, так оказались абсолютно не готовы. Как? Кто за это должен отвечать? Да, в другой стране, я думаю, сменили бы главнокомандующего. А у нас главнокомандующий расстрелял всех, кого мог, снова. И таким образом этот знаменитый приказ там издал о расстрелах, ведь у нас в этих жертвах войн, там десятки, мне кажется, я уж сейчас не помню, но больше 100 тысяч расстрелянных на фронте.
Это за какой период?
Ну, за войну.
Мне кажется, что эта цифра занижена.
Ну, я сейчас точную цифру не помню, но...
Понимаете, взять хотя бы ситуацию. Наступает штрафбат, сзади расстрельная рота. Если они побежали назад, кто будет считать, сколько их расстреляно?
Ну, значит, вот я говорю, это цифра, которую я встречал в литературе, я не помню ее точно, она больше 100 тысяч, это я помню. Вот. Но много, конечно...
Это скорее 100 тысяч расстрельных трибунальных, что
да,
называется.
Да, я думаю, что это...
А то, что происходило на поле боя, подсчитать невозможно.
Это я с вами согласен.
У нас осталось полтора минуты.
Ну, еще, да, чуть-чуть осталось. Я в связи с этим вот какой хочу вам задать вопрос, Анатолий. Какие вообще методики существуют вот этих подсчетов? Ну вот демографы идут через переписи населения, да, вот в эти счеты. Какие еще? Ну, или, видимо, просто чисто документальная картотека.
Ну, да, но, понимаете, она тоже. Но есть архивы. Эти архивы тоже, я думаю, не все открыты. В архивах что-то есть. И даже, я думаю, много есть. Вот это же все, эта книга, она на архивах построена. Военные архивы существуют. Существуют какие-то какие-то еще архивы, которые еще, когда мы получим доступ, не обязательно про пересчет, но какие-то докладные, там какие-то рапорты, которые все это, где какая-то статистика, то есть еще вот эту документальную основу. И,
ну, а потом...
Полюдно в такой стране, как наша, невозможно. Это можно где-нибудь в Эстонии или в Чехословакии, в Чехии там посчитать, может быть. Но в такой огромной стране это же невозможно сделать. Поэтому, вот, кроме того, вот я говорю, упущено время.
Упущено время. Знаете, вот недавно, в начале этого года, во Франции были торжественные похороны последнего солдата, последнего ветерана Первой мировой войны. Я вот тогда подумал, что что такое, да, они знают, кто последний, да, вот они, да, то есть вот совершенно точный такой учет. Ну, я думаю, что до этого мы, к сожалению, наверное, не доживем, в смысле не доживем в том смысле, что не дойдем никогда, потому что, как вы правильно сказали, наверное, все-таки точные цифры мы никогда не узнаем, и кто был последним солдатом Второй мировой войны, но все-таки эту работу надо продолжать по возможности, и вот то, что делает, в частности, мемориал, я думаю, что это, я имею в виду военный мемориал, вот, который пытается собрать картотеку, это очень важно. Ну что, вот на этом мы сегодняшнюю нашу программу заканчиваем. Я думаю, что мы еще не раз будем возвращаться к этой теме. Сейчас зарисовка к портрету Мерецкого в исполнении Тихона Дзетко, а мы с вами прощаемся до встречи через неделю.
Всего доброго.
Страдания, а потом пойти на поклон к власти, потому что иначе только продолжение страданий и смерть. Мерецков был под угрозой гибели дважды. Первый раз в 37-м. На него дал показания Убаревич, и Мерецков был готов пойти рядовым в Испанию, чтобы избежать наказания по надуманным обвинениям. Тогда ему повезло. Второй раз нет. Он был арестован через 2 дня после начала войны. Вместе с ним арестовали Ванникова, Штерна, Смушкевича и других. От описания тех жесточайших пыток холодеет кровь. Я лично видел, как зверски избивали на следствии Мерецкова и Локтионова. Они не то что стонали, а просто ревели от боли. Особенно зверски поступали со Штерном. На нем не осталось живого места. На каждом допросе он несколько раз лишался сознания. Локтионов был жестоко избит. Весь в крови, его вид действовал и на Мерецкова, который его изобличал. Это воспоминание следователя НКВД Семенова. Мерецкову повезло. В отличие от многих, он не был расстрелян, а вернули его в армию так же стремительно, как забирали, без каких-либо объяснений. Переодетый прямо в тюрьме в новую форму, Мерецков в тот же день предстал перед Сталином. Вот он, цинизм во всей его красе. Сталин сочувственно заметил Мерецкову, что тот плохо выглядит, и справился о здоровье. Об этом известно от самого маршала. Он написал не одну книгу, но подробности этого разговора со Сталином известны из «На службе народу». После этого были слава побед, блестящих операций, награды и медали, а в 1944-м звание маршала Советского Союза. Занятно, что в своих мемуарах, написанных уже через порядочное количество лет после смерти Сталина, Мерецков ни словом не упоминает ни о культе личности, ни о массовых репрессиях. Видимо, страх укреплялся слишком глубоко.
Программа